Исторический клуб.
Добрый вечер. У микрофона Ольга Смирнова, а в эфире очередное заседание исторического клуба. Контрреформа Александра III – тема нашей передачи сегодня. Позвольте, я представлю гостей нашего исторического клуба. Сегодня с нами ученый Института истории Санкт-Петербургского государственного университета, доктор исторических наук, профессор Михаил Федорович Флоринский, кандидат исторических наук, доцент Александр Сергеевич Пученков и кандидат исторических наук, старший преподаватель Денис Геннадьевич Янченко. Уважаемые радиослушатели, в течение этого часа ждем ваших вопросов и сообщений по телефону в студии 325-61-77. Это прямой эфир 325-61-77. Ну, а если будет трудно дозвониться, набирайте номер 680-15-16. Это редакционный пейджер. 680-15-16. Продиктуйте ваш вопрос или мнение оператору связи. Готовьте ваши вопросы, звоните, передаю микрофон специалистам. Ну, прежде чем будем говорить о политике контрреформ Александра III, надо бы напомнить о реформах, о причинах, чем все это было вызвано. Александр Сергеевич Пученков.
Дело в том, что когда мы говорим об Александре III, надо учитывать особые сверхдраматические обстоятельства, при которых этот человек пришел к власти. Дело в том, что 1 марта 1881 года в Петербурге, столице Российской империи, был убит после покушения очередного по счету российский император, царь-освободитель Александр Николаевич, Александр II. Этот человек вошел в историю не только как государь, при котором были действительно исключительно серьезные военные достижения, при котором были отменены и нивелированы условия проигранной России Крымской войны, но самое главное то, что при Александре II были осуществлены знаменитые великие реформы, которые не случайно так называются, поскольку они затронули все, без исключения, основные параметры жизни Российской империи. И это не только пресловутая крестьянская реформа, это не только военная реформа, это и целый ряд других преобразований, о которых, может быть, мы сегодня поговорим. Но самое главное то, что народ какой-то особой благодарности к своему государю в связи с этими реформами не испытывал. И это можно испытать не только читая художественную литературу, можно вспомнить того же самого Некрасова, это можно ощутить и по той бесчеловечной последовательности, с которой раз за разом устраивалось в отношении своего царя-реформатора одна за другим покушение, которое в конце концов увенчались действительно зверским убийством царя, который скончался после покушения на Екатерининском канале. Но главное другое, то, что к тому моменту, когда Александр II был убит, к этому моменту в императорской фамилии, в доме Романовых, отнюдь не царило какого-то благодушия, согласия, я бы сказал, симфонии в отношении деятельности главы дома Романовых, венценосца, то есть Александра II. Более того, вступивший на престол Александр III, если говорить откровенно, отнюдь без поощрения относился к неслыханно красивому роману своего отца. Я имею в виду знаменитую связь с княгиней Юрьевской. Надо сказать то, что будущий царь Александр III во многом воспринимал то, что случилось с его отцом, не только как следствие какой-то обострившейся политической активности подданных российского императора, но и чуть ли не как божье воздаяние за ту неправильную с его точки зрения жизнь, которую вел его отец на протяжении последних лет. И самое главное, конечно, можно говорить о том, что Александр III, вступив на престол, абсолютной уверенностью воспринимал то, что, что называется, не в коня пошел корм, а именно то, что свободы, которые получил народ, они были им усвоены отнюдь не так, как этого следовало бы. И с моей точки зрения, вот то, что получило наименование контрреформы, свидетельствует не о какой-то пресловутой реакционности Александра III, а скорее о том, что этот человек принял власть в той ситуации, когда он считал, что Российская империя находится в состоянии, выражаясь боксерским языком, грогги, то есть боксер, который поплыл после сильного удара, и в этой ситуации его задача как главы государства, вернуть российский корабль на правильный курс, придать ему какую-то плавучесть, устойчивость. И для всего этого следует в первую очередь соотнести те свободы, которые дал его отец Александр II России, с основными параметрами развития российского государства. Прежде всего, это самодержавие, то есть власть российского венценосца, плюс абсолютная политическая монополия на власть поместного дворянства, ну и, наконец, то, что впоследствии будет охарактеризовано как русский курс, как бы его ни искажали, какие бы ни придавали бы ему всевозможные политические и, мягко говоря, не всегда адекватные и корректные толкования. Иначе говоря, Александр III принял власть в той ситуации, когда он считал, что Россия может погибнуть и что он обязан как глава государства свою страну спасти. Для этого он считал себя и обязанным, и как христианин, и как государь предпринять исключительно серьезные меры. Меры, которые он действительно сумел осуществить.
Спасибо. То есть в выборе политического курса в начале своего царствования Александр III не сомневался. Вот мы уже немножко поговорили перед передачей, Михаил Федорович, насколько самостоятельным был этот выбор, кто еще влиял на него, на Александра III, говорили о Константине Победоносцеве.
Ну, я бы еще вот тут, может быть, добавил к тому, что было уже сказано, потому что, безусловно, те вот драматические события, при которых состоялось восшествие на престол Александра III, они, конечно, повлияли на его курс, повлияли сильно, иначе и быть не могло. Вместе с тем, конечно, вот такое, ну, скажем, скептическое, может, настороженное отношение к реформаторским начинаниям отца, оно, в принципе, было присуще Александру Третьему, еще Александру Александровичу, но чуть ли не изначально, во всяком случае, еще 60-х годов, когда никаких особых покушений на Александра Третьего, на Александра Второго не было. Ну, разве что вот этот одинокий выстрел Каракозова, но никакой охоты на царя не было. Один момент. Ну, в общем-то, он изначально, вокруг него формировался кружок лиц, так скажем, ну, не очень одобрявших то, что делает его отец, которым западничество такое Александра II, он был безусловный западник, ну, пусть не парламентарист, но западник по своему, своим убеждениям, только, может, не той Европы, которая была тогда, вот, которую он воочию наблюдал. Ему были присущи славянофильские моменты, определенные, так сказать, черты славянофильской идеологии. Таким образом, он, в общем, был готов к тому, чтобы что-то, так сказать, изменить, подвергнуть определенной ревизии курс отца. Но и более того, вот еще ведь что, даже безотносительно ко всем политическим соображениям, ведь, ну, сразу создать нечто совершенное, да и вообще совершенное, человеку не по силам. Какие-то недостатки, они проявляются, обнаруживают себя только на опыте. Определенная корректировка с учетом требований жизни необходимо, о каких бы начинаниях власти мы ни говорили. И при всех, безусловно, полезных сторонах реформаторства Александра II, ну, не все оказалось удачным, не все оказалось соответствующим запросам общества. Ну, вот земство. Да, органы местного самоуправления, они принесли много пользы русской жизни, много сделали для просвещения, все это хорошо известно. Но реформа 1864 года, она все же обособила земские учреждения довольно резко. Тогда была такая общественная теория самоуправления. Земство – это общественные органы, а есть чиновники. Они сами по себе, те сами по себе. Это хорошо на бумаге. На практике не получалось. Отсюда коллизии, не обязательно политически лишенные политической окраски, иногда приобретающие ее. То есть здесь необходимо было вот с этим таким многоголосием на местном уровне, ну, не то, чтобы покончить, оно отчасти было и полезно, но, во всяком случае, ввести его в какие-то рамки. Это отразилось и было сделано в 80-е годы, хотя, конечно, стремление бюрократии, так сказать, провести вот это объединение земских органов общественных и государственных, ну, так, чтобы расширить возможности своего влияния на губернскую жизнь. Конечно, это было. Но были чисто деловые практические соображения. Многое требовало действительно улучшения, поскольку тогда, из 60-х годов, это было не видно еще недостатки. Это тоже сказывалось.
Денис Геннадьевич, ну а что общество вообще как-то влияло на политику в то время? Народовольцев что? Какие настроения были? Какие идеи исповедовала прогрессивная пресса? И вообще имела ли она право и волю иметь мнение свое?
Вы знаете, конечно, после вот того рокового во многом для России покушения и гибели Александра II, некое оцепенение возникло в русском обществе, и то, что Александр III выбирает именно такой жесткий курс, в принципе, изначально становится очевидным, что он не будет продолжать политику своего отца буквально через несколько дней, когда отвергаются вот эти предложения Лорис Меликова о введении так называемой Конституции, да. Хотя, конечно, и в современном понимании, и даже в понимании XIX века ни о какой Конституции не могло быть и речи в этом проекте. Общество терпимо к этому относится, воспринимает это как естественное состояние власти и иной реакции не ожидает. Да, мы, конечно, можем говорить о попытке покушения на Александра III, когда были казнены вот эти вот злосчастные студенты, в том числе и Александр Ульянов. Да, мы можем об этом вспомнить, но все-таки совершенно иначе начинает относиться и русский монарх к своей охране. Да? Стоит только вспомнить, что он очень выборочно появляется на публике, он ведет достаточно замкнутый образ жизни, даже коронационные торжества, они проходят через год после вступления на престол. Большую часть времени он проводит либо в загородных резиденциях, либо навещает Петербург не так часто, скажем. Либо на яхтах. Помимо этого, я отчасти тоже сказал и Александр Сергеевич, очень важна все-таки семейная составляющая вот в этих реформах, да, потому что русский монарх, он должен был ориентироваться на мнение членов своей семьи и проводить, скажем так, еще определенную политику по отношению к ближайшим своим родственникам, с тем, чтобы никого не обидеть, никого не ущемить, но, тем не менее, задать тон и планку отношений. Вот Александр III, он задает очень высокую планку этих отношений, потому что у него, конечно, перед глазами был этот злополучный, опять же, марганатический брак Александра II с Екатериной Долгорукой. У него были очень серьезные трения с отцом после фактического разрыва его с матерью после смерти императрицы. Александр III, вероятно, считал, что его отец не соблюл даже подобающий по этому случаю траур, да, и поспешил снова обременить себя брачными узами. Кроме этого, были трения и чисто политические, потому что при дворе ходили слухи о том, что Александр II готов даже отстранить наследника от престола и передать права на российскую корону своим детям от второго брака. То есть для русского наследника это был, конечно, колоссальный удар. Он не мог воспринимать реформы своего отца, что называется, позитивно. Да, потому что отношение к нему, как к законному наследнику, оно у Александра II менялось. То есть вот здесь такого четкого курса на передачу дел, что называется, да, на продолжение реформ Александр II сам не проводил.
Вот баланс сил изменился в пользу консерваторов, это понятно, потому что общество тоже отшатнулось от народовольцев. Террор ужаснул прогрессивные силы общественности. Но а кто представлял консерваторов, вот первый лицевой ряд в это время при Александре III, Михаил Федорович?
Ну, здесь, безусловно, конечно, как считается, вероятно, не без оснований, что на роль первостепенной, первой скрипки в окружении императора претендовал, и, по-видимому, по крайней мере, до середины 80-х годов такую роль первой скрипки играл, это Победоносцев, что, разумеется, не делало Александра III марионеткой в его руках. Александр III был не такой человек, чтобы вообще в чьих-то руках быть марионеткой, в том числе и в руках Победоносцева, которого он, безусловно, ценил и к советам которого прислушивался. Но царь есть царь, он царь. Александр III был в этом смысле... царем полным, настоящим монархом, вот таким, каким себе представляют его. Вот. Но Победоносцев, да, Победоносцев фигура, конечно, очень непростая, мог бы служить предметом отдельной передачи. Его изображали и спасителем России, и злым гением России, как только его не трактовали. Вряд ли даже найти другую такую фигуру из правительственного лагеря, которую бы так ругали в разных. Я думаю, что и Витте не сравнится в этом отношении с ним. Вот. Ну, да, Победоносцев, конечно, был, вот, как считается, консерватором в таком смысле, что ничего не надо менять, что все надо оставлять как есть, что иначе все посыпется, поплывет. С его таким пессимистическим негативным взглядом на перспективы страны, он считал, что революцию не избежать, все страны не избежали, почему Россия должна избежать. Поэтому он долго все же не мог, вероятно, играть роль первого советника, поскольку, ну, так сказать, на том, чего не надо делать, трудно строить политику. А Победоносцев был человеком, ну, безусловно, выдающимся, незаурядной фигурой, и кое-что его советы, вероятно, соответствовали взглядам самого царя.
Вообще, вот мы говорим, контрреформы, это в достаточной степени условно. Какие-то реформы предложил Александр III, вот я думаю, сейчас, наверное, об этом нужно рассказать радиослушателям.
Ну, контрреформы, они, разумеется, понятие условное. Но под контрреформами обычно что понимается, так сказать, в классическом смысле? Ну, вот была судебная контрреформа или не была, это по-разному трактуют в литературе. Вопрос во многом схоластический, но, в принципе, такой целостной меры, которая бы корректировала судебный устав Александра II в 1864 году, утвержденный царем, не было. Судебная реформа почти не была затронута. Здесь были, скорее, такие по частностям. Ну, принято считать, ну, что можно говорить. В каком-то смысле контрреформу можно отнести. Новый устав о печати 1882 года, ужесточивший контроль за прессой, хотя контроль и раньше был, в общем. Говорить об ужесточении достаточно сложно. 1884 год, новый университетский устав, который усиливал контроль Министерства просвещения, сменил либеральный устав 1863 года. Земская контрреформа 1890 года, усилившая администрацию, административный контроль в лице губернатора.
То есть там произошло соединение судебной и административной власти, как я поняла, да?
Нет, губернатор стал, если раньше земства были подконтрольны губернатору, ну, условно подконтрольны, я уж не буду говорить, только в тех случаях, когда они выходили за рамки закона, в случае незаконных действий, то теперь по закону 1890 года губернатор имел возможность вмешиваться в деятельность земств и тогда, когда они действовали нецелесообразно, в рамках закона, но нецелесообразно, с его точки зрения. А поскольку понятие целесообразности есть достаточно объективное, что одному это целесообразно, другому другое, то это, конечно, расширяло административный контроль. Кроме того, в земствах усиливалась позиция поместного дворянства. Резко укреплялись позиции дворянства, получило больше мест. И ограничивалось крестьянское представительство в земствах. Ограничивалось, да, крестьяне раньше могли выбирать, правда, не непосредственно, но все же своих представителей туда. Теперь они выбирали только кандидатов. Из них губернатор назначал.
То есть представительство по имущественному цензу, да? По высокому имущественному цензу.
Скорее по сословному. Потому что первая курия, которая господствовала в земствах, это была курия не просто землевладельцев, а дворян-землевладельцев. Мало было быть землевладельцем, иметь определенную землю, нужно было еще принадлежать к потомственному дворянству.
Ну, а какие еще вот
городская
укрепляли позиции дворянства и бюрократии?
Ну, относительно дворянства, какие еще реформы укрепляли позиции? Ну, 1885 год, в связи с тем, что дворянское землевладение сокращалось, дворянский банк к столетию основан, он давал на льготных условиях кредиты потомственным дворянам под залог имений. Процент низкий, залог, значит, стоимость тоже льготная, срок погашения длительный, гораздо более длительный, чем в других условиях. Вот. Ну, 1889 год – это введение закона о земских начальниках. То есть он преследовал такую цель, ну, как бы вернуть патриархальные отношения в деревне. Земский начальник, это к земству он отношения не имел, он должен был, ну, что называется, крестьянский начальник. Вот из местных помещиков рисовалась такая идиллическая картина, он будет крестьян вот учить уму-разуму, значит, вот... опекать их, как отец родной. Ну, разные были, конечно, земские начальники, но в целом современники довольно скептически оценивали результаты этого. Вот. 1886 год по отношению к дворянству закон – это о найме сельскохозяйственных рабочих. Он должен был сельскохозяйственных рабочих немного дисциплинировать, потому что вообще они, так сказать, скажем, не особо добросовестно выполняли свои обязанности. Я не хочу обелять дворян, там тоже разные были, но и рабочие, не привыкшие работать по найму, они, в общем, прямо скажем, ну, ставили иногда тех, кто их нанимал, в очень сложное положение. Вот. Ну, вот это вот то, что касается дворян, основные меры. Укрепление позиций в земствах и попытка задержать процесс сокращения дворянского землевладения. Ну, не очень она получилась. Землевладение продолжало сокращаться. Вот. Но в целом вот это попытки поддержать дворянство. Вот это...
Ну, я думаю, нашим радиослушателям еще будет интересно узнать, что такое было издано новое городовое положение, которое ущемляло самостоятельность органов городского самоуправления. И тем самым правительство включило городское самоуправление в систему государственных учреждений и поставило под контроль. Ну и, конечно же, закон, положение о мерах по сохранению государственной безопасности и общественного спокойствия – это специальный закон, который был разработан, просуществовал вплоть до реформ 1917 года и стал таким значительным инструментом для борьбы с революционным и либеральным движением. Кто-то еще хотел добавить? Вот по фабричному законодательству здесь можно тоже, наверное, еще добавить.
И вы знаете,
капитализм
если...
развивался, поэтому эти законы были очень важны.
Ольга Ильина, если и добавлю, то, может быть, только вот на такую чисто внешнюю сторону обращу внимание. По-моему, у Родичева Федора Ивановича, у него...
Измайловича.
Да.
Измайловича.
У него было как раз упомянуто, что входят вновь в моду и дворянские фуражки, и вот эти вот дрожки знаменитые, на которых дворяне... разъезжают по уездам, по губерниям. Что касается фабричного законодательства, ну, конечно, с развитием капитализма эта проблема становится все более острой, и несмотря на то, что были, ну, скажем так, был ряд образцовых предприятий, да, в том числе в Петербурге, где действительно меры по охране труда были предприняты и со стороны правительства, да, и со стороны промышленников, тем не менее, положение рабочих, оно оставляло желать лучшего, и сельскохозяйственные рабочие здесь не исключение. Вот Александр Сергеевич хотел дополнить что-то.
Нет, я хотел сказать только о том, что вот действительно, ну, говорить о положении рабочих можно бесконечно долго. Я вообще хочу сказать то, что, в принципе, вот несколько дней назад мы были на презентации одной книги известного петербургского историка, и вот там был задан вопрос, не буду называть фамилии, там был задан вопрос, вообще можно ли считать художественную литературу вот такой фотографией момента, ну, если она создается в тот момент, когда вот происходят описываемые события. Ну, классический пример, там может быть «Поднятая целина». Она пишется сразу после, ну, наверное, первая книга, по-моему, 32-й год выходит, то есть сразу после разворачивавшихся событий. Ну, так вот, и если говорить о положении, допустим, рабочих, ну, действительно, оно абсолютно ужасно. Я не буду говорить о том, что оно было там лучше или хуже, чем было в Западной Европе. Понятно, что оно было везде невероятно плохим. И в данной ситуации, вот в качестве иллюстрации к тому, что сказал мой старый товарищ, я могу лишь добавить следующее, то что, безусловно, вот если мы возьмем литературу 80-х, 90-х годов, в отличие, ну, скажем, от классических произведений «Что делать» или, допустим, «Отцы и дети», то мы увидим, что на авансцену вновь выходят люди, которые стремятся к тому, чтобы добиться какого-то общественного успеха в существующих условиях. Литература 80-х, первой половины 90-х годов, мне что-то не вспоминается вот такого вот топового произведения, что ли, в котором главным героем является, ну, вот человек, допустим, ну, с таким задором Рахметова, например. То есть, действительно, Александровская эпоха, эпоха Александра Третьего, вновь возникает какая-то мода на лояльность к существующей власти, какой-то запрос на то, чтобы сделать успех в рамках существующей системы, может быть, какой-то есть внутренний запрос на косметические изменения этой системы, и сама фигура государя, если говорить о какой-то вот личностном моменте в истории, Александр III сумел вдохнуть веру в даже тех, кто не любил самодержавную модель, в то, что эта модель просуществует еще достаточно долгий отрезок времени. И, безусловно, что в этом плане, когда, скажем, в эмиграции писали о том, что Александр III, в отличие от его августейшего сына Николая II, внушал какой-то благоговейный трепет и в войсках, и при каких-то общественных мероприятиях, и вообще походил на какое-то общественное представление о том, каким должен, как должен выглядеть царь. Ну, там можно сколько угодно говорить о творчестве замечательного русского режиссера Михалкова, но он в известном фильме «Сибирский цирюльник» изобразил Александра III, ну, примерно таким, как он был, скажем, на картине Серова известной. Так вот, и безусловно, что Александр III вот своей вот физической, что ли, даже мощью внушил всем идею о том, что Россия просуществует еще долго, и то, что модель, которая к моменту, скажем, 1 марта 1881 года казалась вот-вот рухнет навсегда, он, еще раз повторю, он сумел продлить самодержавные модели управления, ну, жизнь, с моей точки зрения, ну, на достаточно серьезный отрезок времени. Потому что уже в его период времени не было общего ожидания, когда же все это рухнет, наконец, как это было в последние месяцы жизни Александра II.
Уважаемые радиослушатели, еще раз напомню, телефон в студии 325-61-77, это прямой эфир, 325-61-77, номер редакционного пейджера 680-15-16, 680-15-16.
Исторический клуб.
В студии историки Михаил Флоринский, Александр Пученков и Денис Янченко. Задавайте ваши вопросы, а мы пока перейдем к международной политике Александра Третьего. Вот Александр Сергеевич Пученков уже напомнил нам, что он снискал себе славу миротворца и действительно удалось удержаться от участия в войнах, хотя конфликты были, и, конечно, социальная напряженность никуда не делась, и волнения продолжались, хотя уже не в такой степени. Вот все-таки как воспринимали Россию при Александре Третьем соседи в Европе, в частности. Пожалуйста, Михаил Федорович.
Видите, Александр Третий, вот здесь говорилось о том, что он должен был так или иначе встал на путь пересмотра многого из того, что делал его отец, с разной степенью последовательности. Иногда, кстати, наоборот, он продолжал то, что делал его отец. Вот, скажем, ведь это вот та же программа в рабочем вопросе. Она же была намечена Лорис Меликовым, в принципе. И здесь скорее реализовывалась при Александре в том русле, как то, в импульсе, который был задан его отцом. Но Александр Третий, он, в общем, не вполне, скажем так, разделял и внешнеполитические установки его отца. Александр Второй, он был, ну, таким вот поклонником Пруссии, можно сказать, германофилом в каком-то смысле. Он перед своим дядей, прусским королем, впоследствии германским императором Вильгельмом Первым, благоговел. И, например, во время франко-прусской войны он радовался успехам прусских войск и, в общем, аплодировал. Александр Третий, еще будучи наследником престола, но ему были присущи настороженные, если не неприязненные, может быть, отношения к Пруссии и Германии вообще. Ну, в каком-то смысле, может быть, как считается, это сложилось под влиянием его жены Марии Федоровны, датская принцесса, как-никак. Она помнила 1764 год, когда от Дании осталась половина, после того, как Пруссия и Австрия ее разгромили. Вот. Но, в принципе, конечно, вряд ли тут это имело решающее значение влияние жены, потому что Александр III был не такой человек, чтобы на него кто-то особенно мог влиять. Это были, видно, его собственные такие вот, установки. И он очень, так сказать, расценил как ужасную катастрофу, еще будучи наследником престола, вот 1770-71 год, капитуляция французской армии в Седане и пленение Наполеона III, значит, расценил как катастрофу. Отнюдь не разделял восторгов отца по этому поводу. Но Александр III, он был, в общем, человеком реалистическим. Действительно, он считал, что войн следует избегать. Тем более, что такое война, он видел во время войны русско-турецкой, командуя отрядом в 1877-78 году. И старался проводить осторожную линию, не давая воли эмоциям. В конце концов, договор 1881 года между Россией, Германии, уже Германии, и Австрии, в какой-то степени реанимировавший так называемый союз трех императоров, он был подписан уже при нем. Переговоры начались при отце, но завершился и был ратифицирован, прошел все инстанции уже при Александре III. Так что он отнюдь не был склонен безоглядно, скажем так, давать волю своим, может быть, в той или иной степени ему присущим антигерманским таким настроением, осторожным, по крайней мере. Но, тем не менее, в конечном счете он взял курс и ратифицировал соглашение с Францией. При нем оформляется франко-русский союз и военный, как военно-политическое объединение. Ну, что, собственно, являлось в какой-то степени ответом на уже сложившийся к этому времени блок тройственный союз объединения Германии, Италии и Австро-Венгрии, который имел, ну, не только антифранцузский, но и выраженный антирусский характер. Вот. Хотя, конечно, вряд ли он видел, что из этого вырастет потом война большая. И, видимо, это была для него тактика.
Александр Сергеевич, сейчас продолжите, но уже есть телефон. Радиослушатели дозвонились, поэтому, пожалуйста, представьтесь и задайте ваш вопрос. Говорите, вы в эфире.
Я Андрей Малиновский.
Здравствуйте.
Вы многое не сказали. Например, говоря о рабочем законодательстве, вы не сказали, что рабочим законодательством Александра III восхищался президент Соединенных Штатов Тафт. Потому что Александр III запретил детский и женский труд и учредил комитеты на производстве, которые следили за выполнением трудового законодательства. Потом, говоря об учреждении Александре III дворянского земельного банка, вы ни слова не сказали о том, что он же учредил крестьянский земельный банк и стал поощрять переселенческую политику малоземельных крестьян в Сибирь. Это с него началось. А потом Петр Аркадьевич Столыпин это продолжил.
Спасибо вам, Александр Малиновский. Андрей, извините. Андрей Малиновский, спасибо за дополнение. Мы его послушали. Михаил Федорович.
Я только хотел прокомментировать, да, по хорошо, поводу переселенческого закона. Что касается переселенческого закона, который действительно был принят при Александре III, хотя его разработка началась еще как раз при Лотис Меликове, то он современниками, и об этом свидетельствуют, мягко говоря, скромные масштабы переселения за Урал, был признан неудачным. Он не столько стимулировал, сколько затруднял переселение, что объяснялось во многом прямым влиянием поместного дворянства, опасавшегося, что при переселении на Урал масс крестьян, они лишатся дешевых рабочих рук. Это приведет к вздорожанию рабочих рук и, следовательно, еще больше ухудшит неблестящее положение, в котором находились семейные. Что касается рабочего вопроса, о каких комитетах ведет речь, уважаемые слушатели, я затрудняюсь сказать. Думаю, что никаких комитетов на заводах и фабриках не было и быть не могло при тогдашних порядках. А вот фабричная инспекция, как орган Министерства финансов, которая действительно должна была следить за соблюдением рабочего законодательства. Вот она действительно была создана. Дворянский банк, крестьянский банк действительно был создан. Но его деятельность как раз в этот период из-за очень сложного финансового положения, хронического бюджетного дефицита, ведь государственный банк, он существовал на казенные капиталы, и условий пользовались его услугами очень немногие. Ситуация стала меняться только уже после Александра Третьего, во второй половине 90-х годов.
Спасибо. Еще один звонок радиослушателей. Вы в эфире, представьтесь.
Здравствуйте, это Андрей Николаевич.
Андрей Николаевич, слушаем.
Спасибо за интересную дискуссию. У меня такой вопрос. Я бы хотел вернуться к внутренней политике Александра Третьего, и связанной с национальными проблемами. К нему было обращение с просьбой отменить черту оседлости в 11 губерниях западных российских. И здесь он привел крайнюю ограниченность, отказав рассмотреть это решение по отмене черты оседлости для еврейской национальности в России. Вот осветите, пожалуйста, эту проблему.
Спасибо, Андрей Николаевич. Александр Сергеевич.
Но видите ли, дело в том, что, касаясь вопроса о черте еврейской оседлости, большинство русских монархов исходили из следующего вопроса. Они исходили из того, что евреи являются подданными российского императора, это первое. Второе, то, что сама иудейская религия в силу какой-то своей специфичности, с их точки зрения, с точки зрения Романовых, в состоянии возбуждать негативные антиеврейские настроения. И с этой точки зрения, по Романовым, исходя из их представлений, желательно ограничение евреев в территориях, которые, как выразился один из представителей дома Романовых уже в эмиграции, по своей площади больше, чем любое европейское государство. Поэтому они считали то, что давать свободу, ликвидация черты еврейской оседлости сможет спровоцировать антиеврейские настроения. Я не говорю, что эта точка зрения была оправданной. Напротив, другое дело то, что это была их персональная позиция. Что же касается персонального отношения к евреям, перешедшим из иудаизма в православие, то по отношению к этим подданным русского царя вовсе не чинилось никаких препятствий. Ни в области прохождения их и поступления даже на государственную службу. Ну, можно вспомнить классическую работу Деникина «Путь русского офицера», в которой он говорит о том, что он знает лично, по крайней мере, трех евреев-выкрестов, которые перешли на царскую службу, перешли из иудаизма в православие и достигли генеральских чинов. Поэтому в этом плане позиция в отношении черты еврейской оседлости у Александра Третьего, который отнюдь не был юдофилом, безусловно, она ограничена, вы совершенно справедливо сказали. Другое дело, что Александр Третий полагал, то, что ликвидация этой черты еврейской оседлости, напротив, усилит антисемитские настроения в России.
Вообще, Александр Третий человеком был набожным, религиозным очень. Вот как складывались взаимоотношения его с церковью, как он предполагал опираться на религиозные ценности для воспитания своих подданных?
Михаил Федорович. Оберпрокурором Синода был Победоносцев. И это время как раз характеризовалось развитием усиленно, так сказать, активно пропагандировавшись победоносцем, не только на словах, но и на деле была такова линия, это церковно-приходские школы, которые должны были воспитывать широкие, так сказать, массы, крестьянские в первую очередь, в духе религиозном, в духе православия. Что касается отношений, насколько это был эффект дало, я не знаю, по-видимому, последующие события русской революции свидетельствуют, что эффект оказался не слишком значительным, мягко говоря, если не отрицательным. Что касается отношений церкви и государства, то, в принципе, в этот период они не претерпели каких-то изменений принципиальных по сравнению с теми, какими они были установлены с петровских времен. Высший орган – синод, а фактически реальный глава это оберпрокурор Синода, который к этому времени практически превратился в определенные, может быть, доли условности, но во многом все же и правильно, в министра по делам православной церкви, который, по сути дела, руководил работой Синода.
Вот говорили уже о том, что он университетским уставом 1884 года очень урезал автономию высшей школы, да? То есть в гимназии дети из низших сословий не попадали. Вот о циркуляре, о Кухаркиных детях. Расскажите поподробнее 87-го года и что там за этим стоит на самом деле.
Ну, действительно, исходя из того, что средняя школа, гимназия в первую очередь, рассматривалась как учебные заведения, предназначенные преимущественно для представителей имущих классов, и в первую очередь дворянство, опять-таки, возвышение роли дворянства как опоры трона, это было положено, в общем, в главу многих условий. Вот. Ну и в силу этого чрезмерная демократизация вот этих самых средних учебных заведений, она вызывала определенное беспокойство. И отсюда вот этот циркуляр, который полностью не заграждал дорогу туда, выходцам вот из Кухаркиных детей, условно говоря, но, во всяком случае, не рекомендовал. Рекомендовал ограничивать, по крайней мере, их поступление. В каком-то смысле этим были продиктованы меры, заботой о том, чтобы в данном случае офицерский корпус комплектовался из дворян. Была ликвидация военных гимназий, которые были созданы в свое время Милютиным и при Александре, и которые носили такой демократический характер. Восстановление кадетских корпусов как основных учебных заведений для подготовки. Все это вот в русле такой вот сословной политики. В принципе, Александру Третьему сословный строй со строго определенными обязанностями, правами подданных казался, вероятно, был ближе ему, его окружению, чем существующий, тот, к чему шла Россия, к бессословному обществу, к бессословному строю. Но что касается тут, конечно, и про дворянский курс тоже особо не следует, потому что я забыл, кто не Победоносцев, по-моему, сказал. Дворяне наравне с прочими подлежат обузданию. Должно быть самодержавие. А в принципе, перед которым, в общем, все равны. Дворяне, крестьяне и так далее.
Вы знаете, уже, наверное, время нам подводить итоги нашего круглого стола. И я бы хотела, чтобы вот сказали еще, на самом деле, 13 лет он находился у власти. Как все-таки общественность сохраняла спокойствие, как она относилась к контрреформам и как реагировала на внутреннюю и внешнюю политику Александра Третьего?
Ну, стоит, наверное, сказать, что реагировали на это достаточно терпеливо. И в ходе сегодняшней передачи уже было отмечено, что Александр Третий сумел создать образ монарха, которого действительно уважали в обществе. Это было связано и с его семьей, да, действительно на него мало кто мог влиять. Можно упомянуть о том, что его супруга Мария Федоровна, она, в общем-то, была из достаточно, ну, скажем так, либеральной семьи. Ее отец Костян IX, он отличался, ну, в общем, достаточно запросто общался с народом. При этом семейная жизнь Александра Третьего, она была безупречна. У него было 6 детей, один умер в младенчестве. То есть и здесь он был как бы наравне со своими подданными, да, потому что традиционно было много детей в российских семьях. В области внешней политики, вы понимаете, ведь очень много из того, что сделано было при Александре Третьем, оно перешло уже в следующее царствование, просто потому, что Николай II действительно во многом стремился походить на отца, и некоторые вещи, ну, стремился и в своей политике проводить, но в области внешней политики здесь все-таки было очень сильное влияние традиции, да. Конечно, вот мы тоже до передачи говорили, не предполагалось, что союз с Францией будет длительным. Даже попытка некого династического альянса, я имею в виду попытку женитьбы Николая II с наследницей Орлеанского дома, она не увенчалась успехом, потому что традиционным для Романовых было родство именно с северогерманскими протестантскими правящими домами. Что касается внутренней политики, да, опять же, вот мы говорили о крестьянском банке, надо сказать, что пик активной работы крестьянского банка, он приходится на период уже думской монархии, да, то есть после 1907 года активное кредитование начинается. Тоже касалось и церковно-приходских школ. Именно при Николае II это начинание получает, ну, наверное, наибольшее распространение, становится действительно, ну, известным по всей стране и важным.
Александр Сергеевич.
Ну, вы знаете, мне хотелось сказать буквально несколько слов вот в рамках подведения итога, его передача уже заканчивается. Ну, ключевой вопрос, мне кажется, вот следующий. Дело в том, что в свое время был рожден такой очень красивый термин «конец прекрасной эпохи». Это время, которое относится к началу XX века. Так вот, конец прекрасной эпохи для России, мне кажется, можно отнести чуть раньше. Это время Александра III. И вот царь Метовстоногов сказал то, что любое действие можно разделить на произведение вопрос, произведение ответ. Вот то же самое можно отнести, мне кажется, к Александровской эпохе. Мне кажется, это эпоха вопрос. То есть ключевой вопрос заключается в следующем. Если все так было хорошо, и действительно ли так все было хорошо, и самое главное, было ли к началу XX века, был ли хотя бы к 1894 году у дома Романовых потенциал и дальше десятилетиями быть вожаками русской жизни, придумывать какие-то основные, как сейчас говорят, темы для развития России и прочее, и прочее, и прочее. Вот я на этот вопрос не могу ответить. Но главное то, что в общественном сознании и в силу своего, что ли, такого физического образа, такого подчеркнуто мускулинного, что ли, мужественного, не знаю, еще какого-то, и в силу какой-то своей определенности, определенной удачливости в течение вот этого срока. Александр III позднее и в эмиграции, самое смешное, и в советской литературе исторической, я не припомню, чтобы над ним так вот стремились издеваться, как, допустим, ну, это можно встретить в каких-то книгах классических советских биографов Николая II. Александр III будет таким вот показываться в образе какого-то обычного монарха, да, форму правления монархии, будут писать советские историки, неправильно, но Александр III вот такой классический реакционер. Но в то же время никто его не будет не показывать ни ограниченным человеком, таком, как его сына, ни дураком, ни кем-либо еще. То есть Александр III создаст вот за эти 13 лет, ну, какую-то эпоху миф. Миф, в котором мы не можем найти вопроса, могла ли Россия дальше так безмятежно существовать. То есть в эмиграции, когда будут монархические круги бороться между собой, Александр III будет показываться как вот образ того монарха, который всегда мог устраивать народ. И, дескать, почему бы и сейчас в эмиграции ей не найти вот, ну, грубо говоря, такого игрушечного Александра III. То есть это эпоха успокоения, но, тем не менее, эпоха, которая породила будущий чудовищный взрыв.
Михаил Федорович, вот об этом тоже важно сказать. При всем при том, сельское хозяйство было отсталым, крестьянская община малоземельной. Так что причин для социальных и экономических кризисов было достаточно, несмотря на бурное развитие промышленности. Можем ли мы говорить, что все последующие потрясения все-таки берут начало в эпохе Александра III?
Ну, видите, какие-то корни, наверное, есть. Но если заниматься поиском корней, то можно уйти к Петру Первому. Можно уйти очень далеко и даже еще глубже. Тут это занятие такое увлекательное, но мне представляется довольно бесперспективное. Вот. Хотя, конечно, какие-то углы там завязаны. Я только хотел, не претендуя на то, чтобы эту сложнейшую проблему разрешить. И, кстати, вопрос о том, каким было в этот период русское сельское хозяйство, он сейчас тоже дискутируется, и, в общем, даются диаметрально противоположные оценки. То, как отсталому, то динамично развивающемуся. В общем, тут разные есть мнения, и тут дискуссии еще, вероятно, будут продолжаться долго. Я только хотел сказать, что для восприятия русским обществом Александра эпохи, его поведения, общества в этот период, нужно иметь в виду еще одно обстоятельство. Ведь для радикальной части общества это было время определенных идейных поисков. Народники, которые до этого владели умами радикалов, они, в общем-то, себя скомпрометировали. Ну что, они хотели сосредоточиться на цареубийстве. Сделали, и ничего не изменилось. Ни крестьяне не восстали, ничего. Крестьянство реагировало в традиционном ключе. Что хотел дать... Все.
Хотел все. И не успел.
Да.
Хотел
дать воду, землю, но не дал.
Его жизнь, да. Время наше в эфире подошло к концу. Я напомню, что в заседании исторического клуба сегодня участвовали специалисты Института истории Санкт-Петербургского государственного университета, доктор исторических наук, профессор Михаил Федорович Флоринский, кандидат исторических наук, доцент Александр Сергеевич Пученков и кандидат исторических наук, старший старший преподаватель Денис Геннадьевич Янченко. Выход в эфир обеспечили звукорежиссер Евгения Дугарева, инженер Сергей Корешков, и провела я, ведущая исторического клуба, Ольга Смирнова. До свидания, всего вам доброго. Thank you.